Добрый вечер, мои дорогие. Несмотря на то, что у нас летом в эфире был перерыв у нашего неформата, сегодня неординарный выход в эфир. Итак, наш неформат в эфире, ведут его по-прежнему старый пионер.
И Дмитрий, всем добрый день.
И сегодня у нас гости. А гости, которых особенно представлять и не нужно. Это Артемий Кивович Троицкий, с которым вы уже, дорогие радиослушатели, знакомы.
Добрый вечер.
И главный гость сегодняшней программы – это Александр Феликсович Скляр, которого у нас еще в гостях не было.
Добрый вечер.
Ну что же, мы ожидаем ваших сообщений к нам на пейджер.
Пейджер Экспресс 33030, телефон пейджерной службы.
Надеюсь, все готовы. Ну, теперь начинаем. Итак, Александр Феликсович Скляр. Александр, давайте сначала поговорим о том, что было в самом начале вашей карьеры. То есть, как я понимаю, играть вы начали еще до вуза своего, со школы.
Ну да, я начал играть со школы, как многие музыканты, которые потом стали профессиональными музыкантами. Да, ну, естественно, любительская просто игра на гитаре.
Да, и вот теперь становится... Меня всегда интересовал тот момент, почему же произошел такой неожиданный поворот в судьбе. Столь престижный вуз, потом работа дипломатом. Как бы, вот, осматривая вообще историю русского рок-н-ролла, таких поворотов я даже и не нахожу больше ни у кого.
Но в русском рок-н-ролле, вы правы, таких поворотов нет, а в мировом рок-н-ролле такие повороты бывали. В общем, у каждого просто жизнь складывается по-разному, и иногда тебе не сразу удается выйти на то, что становится призванием твоей жизни, что становится твоей профессией. Вот иногда ты вынужден какое-то время где-то по-другому работать. У меня эта вынужденная работа оказалась связана с дипломатией. В общем, реально не по моей воле, просто такой институт, который я заканчивал, и тот язык, который я изучал, вдруг в какой-то момент сложились звезды таким образом, что при обязательном распределении, которое тогда было в 80-м году у нас в нашей стране, мое распределение было связано с работой в МИДе. Я отработал там столько, сколько было необходимо по распределению, вот, и сразу же оттуда свалил. Вот. Другое дело, что это не произошло просто сразу, вот моментально. Это произошло сразу в голове, с первого же дня, как я пошел работать, но не произошло сразу по истечении 3 лет, потому что просто в связи со спецификой этого учреждения Министерства иностранных дел нужно было найти достаточно вескую причину, чтобы за тобой потом не потянулся хвост человека, который... Ну, который бросает такую, в общем, в здравом уме и доброй памяти, бросает такую, вроде бы, как престижную, очевидно престижную работу. Для меня это было совершенно неочевидно, но эта неочевидность нужно было каким-то образом подтвердить, придумать какое-нибудь логическое объяснение. Вот и все.
То есть какого-то внезапного порыва?
Нет,
там ничего,
ничего
такого
не было абсолютно. С 3-го курса института, когда я познакомился с нашим отечественным роком уже так напрямую, вот, когда я был уже знаком с Андреем Макаревичем, с Юрой Ильченко, питерским таким музыкантом, вот, у меня не было никаких сомнений, что я этим буду заниматься, вот, мне это было очень интересно, я в институте создавал большое количество групп, вот, и поэтому для меня было совершенно очевидно, что я не задержусь на государственной службе долго, вот, ну, просто как долго я на ней не задержусь, вот, это уже диктовали обстоятельства, вот, но мне было совершенно понятно, что не увидит отечественная дипломатия новую восходящую свою звезду. Это было ясно.
А что ходит за апокриф о том, что были неприятности еще во время этой дипломатической службы именно из-за исполнения песен?
Ну, это было,
на самом деле было?
Ну, было, да и не то, что там неприятности. Просто, скажем, наш первый посол в Корее, которого я застал, я 2 послов застал. Первый посол был очень приятный дядька, вообще симпатичный мужчина, вот, Глеб Александрович Криулин. Но он был белорусский партизан-подрывник, вот, и когда я на первом новогоднем вечере в посольстве решил, что, ну, что бы такое спеть, вроде там самодеятельность какая-то, я подумал, что, наверное, ему будет приятно услышать там песню Высоцкого, скажем, о военном военных временах. Вот, и спел «Особая рота», «Черный бушлат». И я не знал, что Криулин, в общем, абсолютно не переваривает Высоцкого. Мне этого никто не сказал, поэтому я-то думал, что я делаю человек приятное, вот, а оказалось, что мое выступление, в общем, было совершенно не в кассу. Но это не были неприятности, просто такие досадные недоразумения.
Понятно. А потом, вот уже по возвращении... Кстати, еще затрагивая корейскую тему и немного забегая вперед, помогло ли пребывание там потом впоследствии в написании песен, в частности, на Нижней Тундре?
Ну,
есть вот эта тема.
Ну, нет, я не знаю. Написание песен, может быть, особо и не помогло, а вот видение ситуации бывшего совка, я думаю, очень сильно помогло, потому что Корея была и до сих пор, в общем, остается уже теперь одной из немногих стран реального оплота победившего социализма. Вот, и когда ты там бываешь, и тем более, если тебе удалось там побывать не неделю-две, а 3.5 года, как мне удалось, вот, то ты просто увидел, к чему может привести коммунистическая идея, доведенная до абсурда, то есть до абсолюта. Вот. Вот когда ты это увидел, ты потом другими глазами смотришь вообще на все то, что тебя окружает. И это, наверное, в этом смысле помогло.
Ну, хорошо. Вот возвращение в Москву. Первый опыт, насколько я помню, из источников, это был с Василием Шумовым.
Сразу как я вернулся в Москву, я влился в тот коллектив, который Вася Шумов сделал после того, как я уехал. Мы за полгода до моего отъезда в Корею, мы сделали с ним вместе группу, она называлась 777, три семерки. Вот, эти три семерки исполняли песни, в основном иностранного содержания, то есть такой мы рок-н-ролл пели западный, у нас были несколько своих песен. Но вот, когда я уехал, Василий эту группу трансформировал в то, что потом назвалась группой «Центр». Вот, и когда я приехал, я застал «Центр» в самом разгаре. Вот, и у нас был короткий, но очень интересный период вот такого совместного творчества, когда я как бы снова вошел в «Центр». Но через некоторое время, где-то через полгода примерно, мы поняли, что, ну, откровенно, группа с откровенными двумя лидерами просто не может быть. И «Центр» была сугубо Васина конструкция. Вот, и в этой конструкции мне не было места. Вот, поэтому это сотрудничество оказалось интересным, но очень-очень коротким на тот период. Ну и в каком-то смысле я Васе благодарен, потому что если бы не вот этот вот довольно болезненный, честно говоря, уход из «Центра», вот тогда уже, вот, то, наверное, у меня не было бы запала, не было бы вот этих сил, чтобы начать реально все с нуля, подбирать музыкантов и сделать потом то, что получил название «Ва-банк». Вот, то есть на первых этапах Вася сыграл такую толкающую и, в общем, позитивную роль, хотя тогда, я говорю, она была весьма болезненная. Но зато я получил некий первый толчок, некий первый пуш, вот, который, в общем, помог Ва-банку на первых этапах.
Артемий, а вы, по-моему, уже тогда охаживали группу «Центр», нет?
Да, я очень любил группу «Центр» и до сих пор считаю, что в нашей стране, в частности нашими любителями рока, эта группа сильно недооценена. Дело в том, что русский рок, особенно в его советский период, он был в высшей степени политизирован, и больше всего котировались группы с неким таким философско-социальным зарядом. То есть это «Машина времени», естественно, «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и так далее. На их фоне «Центр» воспринимались как группа аполитичная. Были, скажем, какие-то такие экстремистски настроенные деятели, которые вообще говорили, что «Центр» — это... Ну, слово «попса» тогда, по-моему, еще не было, но что это что-то типа советской эстрады и так далее. То есть люди просто абсолютно не врубались в эстетику постмодернизма вообще и новой волны в частности. А я врубался, и поэтому, как только я услышал «Центр», с самого начала, это был 82-й год, их первые записи, они мне дико понравились сразу. И я думаю, что, в общем-то, это, наверное, это самая недооцененная массами, по крайней мере, групп в истории русскоязычной рок-музыки.
Ну, может, поэтому он и уехал. А вот записей со Скляром центра нигде, по-моему, не сохранилось.
Нет,
я, по крайней мере,
сохранилось.
Не... Сохранились?
Я не знаю, издана ли она, эта запись, на уже профессиональном носителе в современное время.
Но я думаю, что
центр
нет.
Центр переиздавался,
не
«Признаки издавалось. Жизни». «Признаки жизни», тот альбом, который мы с ним писали вместе.
Ага.
Вот. А другие записи, они, нет, наверное, я думаю, не сохранились. Они уже были как демо, как какие-то репетиционные. Может, они где-то там валяются. Но вот если Артем говорит, что «Признаки жизни» не издавались, это единственный полноценный альбом, который мы сделали вот таким вот как бы совершенно двуполярным составом.
У центра вообще очень неудачная история с дискографией, поскольку... В свое время эти записи не были изданы из-за того, что, собственно, тогда ничего не было издано. Потом Вася уехал, все права забрав с собой. А Вася, он малый, при том, что исключительно талантливый, на грани гениальности, на самом деле. Но очень сложный тип. Он очень сложный тип, и он всегда ведет себя только так, как он сам считает нужным. То есть такой абсолютный кулак-хозяйчик. И вот он решил, что ему там что-то в этих записях не нравится. Он не дает просто никому разрешения на переиздание этих записей, на какое-то использование их даже в сборник и так далее. Потом он сделал новые версии многих старых песен, выпустил два альбома. При моем участии это было сделано под названием «Центромания». Но я считаю, что это был вообще ошибочный шаг. Поскольку в оригинале на живых инструментах, даже при плохом качестве звукозаписи, эти песни звучали, на мой взгляд, намного веселее и живее, чем то, что потом сделал Вася у себя в Америке в студии с помощью компьютеров. Так что очень многие альбомы центра исключительно сильные. Это и «Признаки жизни», и «Цветок», и «Мотылек», и «Тяга к технике», и многие другие. Они никогда не были ни изданы, ни переизданы. Имеются только в Васиных архивах.
Ну и в наших.
Ну,
иногда, да.
Да.
Там наших... на кассетах просто.
Ну да. Ну хорошо, вот когда был создан «Ва-банк», самая первая песня, которая публично была издана, это на, по-моему, на серии пластинок «Рок Панорама 87».
Точно, точно, абсолютно.
Называлась песня «Максималист». И даже чуть ли не клип был снят на эту
песню.
Нет,
не было клипа снят. Мы просто тогда приняли участие в съемках такого фильма о вот первом периоде российского рок-н-ролл, который снимали немецкие кинематографисты. Он назывался «Давай рок-н-ролл». Вот, в этом фильме многие-многие приняли участие, в том числе и «Звуки Му», и «Вежливый отказ», и «Аукцион», и еще какие-то артисты, я вот сейчас просто не помню. Вот, ну, в том числе и «Ва-банк», там была вот песня «Максималист».
Вот насколько она точно отражала... состояние на тот момент.
Она, более того, она не только точно отражала, я даже позволю себе сказать, что она отражает. Я совсем недавно эту песню вспоминал, вот, для себя вспомнил ее весь текст, не просто по памяти вспомнил, и решил, что я совершенно под ним готов подписаться, и более того, хочу сейчас нынешнему «Ва-банку» предложить ее сделать, ну, по крайней мере, для концертной версии, потому что мне она с тех пор, как бы, прошло уже очень много времени, но мне она абсолютно близка, совершенно как бы отвечает моим нынешним настроениям, если мы говорим именно о том, что делает «Ва-банк».
То есть можно считать ее...
не ушедшей.
Хорошо, а тогда вопрос именно по этой песне. Если опять забегать вперед, на альбоме «Домой» есть такая песенка «Летучая мышь».
Есть.
Она поется от первого лица. Насколько вы себя отождествляете?
Это я совсем не отождествляю себя с ней. Текст весь написан нашим бас-гитаристом Аликом Исмагиловым. Вот, эта песня неплохая. Вот, я не могу сказать, что она какая-то неудачная. Эта вещь довольно удачная и на альбоме довольно хорошая. Вот, но так как эта вещь не моя, то, соответственно, вопрос нужно адресовать было бы нашему бас-гитаристу. Хотя был период, когда мы ее исполняли на концертах. Сейчас уже довольно давно не поем. Вот, она там отлично исполнена дуэтом с Костей Кинчевым. Вот, я считаю, что это хорошее было, правильное, интересное решение. Вот. Но, тем не менее, вот как-то она не прижилась, по крайней мере, в нынешнем «Ва-банке».
И почти в самом начале карьеры вы успели едва записать, дай бог памяти, два альбома тогда. И сразу же попали в Финляндию.
Это вот рядом сидит мой, как я всегда называю, крестный отец. Причем Артем у меня крестный отец не только в смысле того, что он первый проторил нам дорогу. И это была не Финляндия, это сначала была Польша, фестиваль Роб-Регги. Это было реально с легкой руки Артема Троицкого, потому что тогда приехал его приятель Мачек Хмель, которого я до сих пор помню. Вот, замечательный парень, который был продюсером, ну и директором тогдашней весьма мощной польской команды под названием «Дезертир». Вот, и в том числе имел отношение к этому фестивалю «Роб-Регги». И, видимо, он обратился к Артему с просьбой: кого ты мне посоветуешь, кого можно было бы попробовать вытащить к нам туда на фестиваль первый раз вообще из совка кого-нибудь. Вот. Ну и, я не знаю, там, может быть, Артем нескольких называл, так сказать, претендентов, но реально получилось поехать нам, и я очень благодарен, потому что оказалось, что мы сразу почти вот на первом самом этапе вабанковского существования оказались на совершенно профессиональном европейском большом фестивале трехдневном, где мы увидели кучу интересных команд, где мы вообще увидели другое отношение к рок-н-роллу и другой взгляд на рок-н-ролл. Вот, другое музыкальное отношение, так как у нас еще пока никто не играл, не выступал, не относился к этому. И мы сразу вот из-за этой маленькой поездки мы вернулись с другими людьми. А дальше, опять-таки, благодаря Артему и благодаря знакомству с необычайно мощной финской командой «Сиел он велет», вот мы тут с Артемом ехали к вам в Саров в поезде и пришли к выводу, что мы до сих пор считаем эту команду как живую концертную команду, самой мощной из всего, что мы видели за все вот эти прошедшие годы. Это была абсолютно уникальная команда. Вот, благодаря знакомству с этой командой мы еще потом поехали в Финляндию, и дальше начался такой, ну, как бы так, некий, можно сказать, европейский период, что ли, творчества Вабанка, потому что там же мы в Финляндии записали пластинку, да, благодаря этой пластинке потом получили некую возможность ездить в различные страны, ну, вот и побывали во многих странах с клубными концертами вабанковскими.
Вопрос к крестному отцу тогда. Почему именно Вабанк был предложен?
Честно говоря, я уже не помню деталей всего этого дела. Очень может быть, что там были моменты и какие-то личные, и какие-то дипломатические, но во многом это было связано с тем, что Вабанк играл музыку, которая в то время для Европы была вполне актуальной и вполне приемлемой. То есть, в принципе, например, можно было бы туда порекомендовать, ну, если не «Машину времени», которая уже была в каких-то филармониях там и прочее, скажем, можно было бы порекомендовать, может быть, «Аквариум», да? Хотя «Аквариум», опять же, в это время уже началась у Гребенщикова его американская карьера, да, и группа была в полуразваленном состоянии. Вот. Или, скажем, можно было бы порекомендовать группу «Кино». Да? Но дело в том, что большинство наших рок-групп, особенно питерские группы, они всегда очень мало внимания обращали на то, как они играют. Для них было важно донести свой месседж, для них было важно как-то удачно затусоваться, а, скажем, вот на энергетическую сторону дела, на инструментальную сторону дела они обращали очень мало внимания. И поэтому, скажем, если говорить вот о том, что именно Вабанк вытащили на фестивали и в Польшу, и в Финляндию и так далее, это происходило, естественно, не таким образом, что вот я вот их проталкивал, как это у нас делали там Стас Намин, скажем, со своими группами, вот, которые просто с помощью своих связей, денег, взяток, на родственных отношениях с замминистром культуры и так далее, просто проталкивал свои кадры, ну, в первую очередь, разумеется, за себя самого и группу «Парк Горького», да, здесь этого не было. То есть я всегда со всеми западными клиентами поступал абсолютно честно. Я давал им демонстрационные записи. Пожалуйста, слушайте, вот запись группы «Кино», вот запись группы «Аукцион», вот запись группы «Вабанк», вот запись группы «Бригады С». Вот, и решайте сами, кто вам больше нравится. И в том, что больше нравился ва-банк, в общем-то, в этом ничего удивительного нет, потому что в плане профессиональном, в плане того, насколько крепко и энергично они играли, они, конечно, были намного более привлекательны, чем довольно расслабленные и привыкшие к такой типичной русско-рокской халяве большинство наших групп.
Угу. Прежде всего, это, наверное, относится и к звукому, да?
Нет, это другая история.
К звукому это не относится. Но дело в том, что, скажем, фестиваль Рубреге в Польше, да, это был фестиваль чисто роковый, причем с уклоном в панк-рок.
И в панк-рок, и в хардкор.
Да, звукому...
То есть это был жесткий достаточно фестиваль.
Да, звукому там было, в общем-то, делать нечего. Звукому я порекомендовал на другой фестиваль, на фестиваль «Морковка» в Будапеште. Ездил туда вместе с ними. Это был фестиваль альтернативной музыки. Там играли всякие ПРУБУ, какие-то, значит, еще электронная, альтернативная, постпанковая группа. И звуки мы туда вписались очень хорошо.
И, помню, там отлично выступили, если я не ошибаюсь.
Выступили замечательно, да.
Да. Просто это я почему спросил, именно вы, уважаемый Артемий, очень часто упоминали о том, что на концертах звуки мы допускали себе, ну, возможность расслабиться, скажем так.
Как все допускали возможность расслабиться.
Я допускал возможность расслабиться.
Это я так мягко сформулировал.
И не только на концертах.
Нет, ну, не на концертах-то, это другое дело. Хорошо. Александр, вот после выхода этой пластинки, она же была вся целиком на английском языке.
Да, это было пожелание фирмы. Мы не смогли ее переубедить.
То есть это Polar Vox именно вас?
Это Polar Vox, да. Это было пожелание Polar Vox, чтобы это было только на английском языке. И все наши доводы насчет того, что пропадает весь наш посыл, нам очень, ну, как бы трудно петь на языке, он не родной, так сказать. Это все не сработало. И... я не знаю, была эта ошибка, не была. Но тогда это было только так возможно. То есть, если бы мы отказались петь на английском, просто пластинки этой бы не было, и все.
А выступления? Вы тоже за границей выступали, исполняя...
Нет, мы всегда на русском там исполняли.
Всегда
мы,
на русском.
Да, мы иногда говорили между песнями, чуть-чуть совсем я говорил о том, вот что это за песня, там, о чем она будет. Мы это поняли почти сразу. Там не нужна была никогда как бы язычная, англоязычная группа из России. Потому что публика ходила альтернативно настроенная. И она, эта альтернатива, она как раз хочет, если группа из России, чтобы она пела по-русски. Если группа там из Скандинавии, чтобы она пела на своем родном языке. Если группа из Германии, чтобы это было на немецком. Так, это до сих пор, насколько я понимаю, так осталось в этой вот тусовке. В неформальной тусовке так и осталось. Это не законы, по которым развиваются, скажем, группы типа Тату. Эти группы должны петь на международном, на интернациональном языке, на английском. Вот. А группы все альтернативные, и команды такого как бы содержания, как «Ва-банк», или «Звуки Му», или «Аукцион», или «Вежливый отказ», или «Аквариум», всегда интересны, только когда они поют на русском языке. И мы, у нас были совместные как бы концерты, в том числе и со «Звуками Му», когда я могу сказать, что неважно абсолютно, в каком состоянии выходили музыканты и звуков Му, там была центральная фигура Петра Николаевича Мамонова. И Петя был абсолютно сногсшибаемый фронтмен в любом состоянии. Он мог творить совершеннейшую магию, совершеннейшие чудеса, несмотря ни на какое свое... Хотя тут те концерты, с которыми мы играли, он как раз был абсолютно клин, что называется. Вот. Но этот клин стоил такого, то есть вот эта чистота его, так сказать, восприятия, она все равно стоила такого, что у всех там иностранцев, это было в Германии, эти были совместные концерты, их было 7 или 8, вот, что там у этих немецких ребят просто башни отъезжали, там, я не знаю, через 15 минут уже больше на место не вставали. Причем должен сказать, что из этих вот 7 или 8 концертов ни один не повторился. нравится. Я имею в виду по поведению Пети. Каждый концерт был совершенно уникален. И если мы выступали первые, мы ва-банк, да, то сразу после нашего выступления выступали «Звуки Му», мы высыпали всем ва-банком как бы в зал и вместе со всей этой аудиторией наслаждались и смотрели, что же сейчас им выдаст «Звуки Му». Это была мощнейшая группа, реально не только на нашей российской сцене, она и до сих пор, я считаю, непревзойденной остается по своему концертному виду и звучанию, но и, должен вам сказать, и европейского тоже самое уровня, абсолютно.
А вот насчет английского языка, почему же тогда на антилогии, кажется, «Черный уикенд» был на английском языке?
Нет, «Черный уикенд» точно не мог быть на английском языке. Но... если вы посмотрите антилогию, на английском могла быть «Дача». Вот, «Дача» могла быть, нам поедем, приятель, на дачу могла быть, потому что это одна из тех немногих песен, которые весьма просто переводима на английский язык, и потому что я сумел там найти просто такую интересную, как мне кажется, интересную рифму «Дача» и «Чача», просто ее срифмовать, так как она по тексту просто, ну, совсем простенькая. Вот, это та самая песня, которую можно без особого труда спеть на английском языке. «Let's go, my friend, to the dacha, там, we drink, там, two bottles of chacha», и все, собственно говоря. Вот, вот и вся история.
Ну да. Давайте сейчас пока послушаем песню с последнего альбома ва-банка. Это «Босиком на луне».
Давайте.
Ну, а потом вернемся к разговору. Это была песня «Босиком по луне» с альбома «Босиком на луне» группа «Ва-банк». И у нас сегодня в гостях Александр Скляр и Артемий Троицкий. Так что пейджер у нас по-прежнему работает. Если вы ошарашены и не верите, что они на самом деле у нас в студии, уверяю вас, это именно так.
Присылайте... Нет ничего на пейджер, да?
Нет, ничего,
видимо,
пока нет.
Люди настолько перепугались и чувствуют какой-то подвох. Так не бывает. У нас очень редко бывают рок-музыканты, а такого уровня, по-моему, было только один раз за всю историю города. Когда приезжал Сукачев.
Гарик.
Да, сюда.
Но это давно уже было.
Это было где-то в 91-м году примерно.
Уже даже 12 лет назад.
Нынешняя молодежь этого вообще даже не видела и не знала.
Да, это точно.
Так что, дорогие, присылайте свои сообщения. Пейджер у нас 3-3-30-30, а абонент «Звук». Дим, «Звук» у нас?
Да, нет, абонент «Экспресс».
А, извините. Абонент «Экспресс». Вот, не хочу вводить никого в заблуждение. Давайте тогда поговорим о радио. Ведь примерно в том же 91-м году, когда Сукачев приезжал сюда, у вас началась карьера на радио, программа учитесь плавать.
Опять-таки, рядом со мной по правую руку сидит крестный отец. Дважды уже, да, получается. Потому что именно Артем позвонил мне в 91-м году. Как я сейчас помню, даже это дело было летом. Вот, и сказал: Саня, тут вот такая история затевается. Открывается первая коммерческая на FM в Москве радиостанция. Вот, и я буду программным директором этой радиостанции. Я думаю, что было бы интересно на этой станции сделать какие-то спецпрограммы. Вот, и так как вот ты занимаешься, ну, вы играете такую как бы музыку, вот, может быть, тебе было бы интересно вести вот какую-то программу. Вот, и мне почему-то показалось, что это сразу, что это интересная идея. Я говорю: да, Артем, давай, я с удовольствием попробую, мне действительно интересно. Вот, и так получилось, что именно на этой радиостанции, это радио в 91-м году, по-моему, так и...
Это радио «Максимум».
Да, так и открылось, по-моему. Да, в 91-м ведь, Артем, там техническое вещание началось.
Да, это было в конце 91-го года, но это была не первая, это была вторая.
Да, но как бы не...
Первая была «Европа плюс».
Правильно, но она была с капиталом как бы государственным, бывшим. А это была полностью как бы...
Да,
станция
«Максимум», да, она какая-то была, да, частная совсем, да. И на самом деле я там был у них начальником по спецпроектам или что-то. В таком духе, да. Вот Александр Скляр с тех пор стал диджакеем и продолжает им бить.
А, кстати, какова судьба-то сейчас этой передачи?
«Учитесь плавать» уже не существует. Она пробыла в эфире без малого 10 лет, реально. Я считаю, что это в общем, большой срок, для программы. Вот, она пробыла не только на «Максимуме». На «Максимуме» эта программа просуществовала 8 лет. Вот, потом была еще одна станция. Она так и называлась «Станция». Вот, там она просуществовала 2 года, и проект закрылся. Вот, сейчас я веду тоже программу на радио в Москве, на одной из FM-станций в Москве, на которой тоже Артем имеет самое непосредственное отношение к этой станции, как программный директор вот именно по спецпроектам. Но это уже не «Учитесь плавать», это более такой широкий и, я бы сказал, более спокойный проект, хотя, конечно, тоже связанный с музыкой, но чтобы полностью не ушло в песок эта идея «Учитесь плавать», я назвал ее близко к этому названию, по крайней мере, по аналогии, это «Магеллан», название программы «Магеллан нон-стоп». Это программа о музыке. 2 часа я беседую с гостем, который приходит по моему желанию, естественно, и по его согласию. Какой-то интересный гость из любой творческой сферы. Это может быть и музыкант, и не музыкант. Это может быть художник, поэт, композитор, кинодеятель. Но человек, который как бы занят творчеством, вот, и с которым мы беседуем в спокойной, свободной манере на протяжении 2 часов и ставим просто интересную музыку самых-самых разных стили и направлений.
FM-то какая? Не «Эхо Москвы»?
Нет.
А «Радио Арсенал» это называется.
«Радио Арсенал»?
Да. «Арсенал», да.
Вот у нас есть вопрос на пейджер.
О. Да, вопрос к Александру. Скажите, пожалуйста, что же вам рассказал о нашем городе Артемий перед вашим приездом?
Ну, собственно, Артемий в данном случае выступил
крестным отцом трижды.
Крестным отцом трижды. Если бы не его рассказ о его первом посещении Сарова и о том, какие здесь прекрасные люди, как его здесь встречали, собственно говоря, он меня сюда и сподвигнул поехать. Что рассказал? Рассказал, что здесь очень интересно, что это очень интересный сам по себе город. Именно потому, что он закрытый, в нем есть такие моменты, которые ты больше не встретишь ни в одном другом городе. И что здесь работают такие реальные энтузиасты, которые любят музыку и которым это все интересно. Вот. И когда я с этими людьми познакомился, я подумал, что Артем не может ошибаться, надо ехать.
Вот еще один вопрос сразу о городе. Здравствуйте, Александр. Как вам наш город? Расскажите о том, где побывали, ну, о вашей песне. Мы с удовольствием послушаем на концерте.
Ну, спасибо большое. Приходите, конечно, на концерт. Он будет завтра в 13 часов в кинотеатре «Россия». Там будут играть еще 2 ваших коллектива. Это вообще получается такой фестиваль. Естественно, я очень надеюсь, что Артем выйдет, скажет некоторые интересные слова.
Чечетку спляшет.
Ну, чечетку, да, спляшет. Если он попросит, я ему с удовольствием подыграю, на самом деле. Вот. Что мы успели посетить? Мы приехали сегодня рано утром на поезде. Мы успели посмотреть храм, который у вас восстановлен совсем недавно. И на нас он произвел хорошее впечатление, потому что, ну, видно, что... Ну, вообще, знаете, когда восстанавливаются храмы, это хорошо, скажем так. Не будем долго тут говорить, потому что гораздо хуже ситуация...
Когда
наоборот,
взрывают.
Когда их взрывают или когда из них делают что-то другое. Вот, восстановленный храм, это всегда хорошо. Вот, а кроме этого мы посетили вот эту так называемую подземную церковь, подземный храм, который постепенно у вас раскапывается. Очень, конечно, это интересно, очень необычно. Сравнить это можно только с подземными вот такими... культовыми сооружениями в Киеве, по крайней мере, с того, где я бывал.
С печерами.
Вот, да, с печерами. И, конечно, наверное, ну, там, там необычное ощущение, очень необычное. Представить себе, что туда уходили люди из мира, даже хотя бы на один месяц, вот, это ощущение, которое, которое не скоро забудешь. Вот то, что мы успели посетить. И озеро, ваше, одно из ваших озер, которое здесь находится, по-моему, называется Длинное, да?
Оно называется Протяжное или...
Протяжное, оттяжка.
Оттяжное. Но ты забыл о том, что, во-первых, мы еще посетили музей атомных и водородных бомб.
Да-да-да.
Где тоже было очень интересно. А относительно пещер я просто вспомнил, что... Сегодня, когда Александр Ф. оттуда выбрался, не без труда. А он недавно, месяц назад, снимался в программе «Форт Боярд», где тоже там были всякие экстремальные испытания на его тело. Вот он выбрался из пещер, сказал, да, это не «Форт Боярд».
Это вам не «Форт Боярд», да.
Когда покажут-то?
А буду показывать, начиная с сентября по декабрь, это будет цикл программный.
Точная дата-то именно
я точную дату конкретно моей, не знаю, там снималось 13 сразу программ, вот, и последняя будет перед Новым годом, это финальная программа, в ней я тоже принял участие. В весьма там смешных участвовал эпизодах, в частности, по мне бегали крысы. По лицу причем, не по телу.
Это смешно.
Ну, это, да. Теперь уже да.
Хорошо, может, вернемся к Вабанку?
Как скажете.
Ладно. Первый период творчества Вабанка был жесткий, такой весьма агрессивный, я бы сказал. И вдруг выходит на кухне акустическая работа, причем много такой лирики. Есть, конечно, и зажигательные номера типа «Черного знамени», но в целом вообще настроение... располагающая именно к посиделке на кухне, спокойная. Почему? Как?
Ну, несколько есть причин, чтобы не вдаваться сейчас в такие уже дальние подробности. Все-таки это дела уже больше, чем десятилетней давности. Это было связано с тем, что, так как мы, как я говорил, уже так поездили по Европе, посмотрели различные коллективы, в том числе и были на нескольких выступлениях вот этой замечательной финской группы «Siellä on Vielä». Собственно, она-то нам и подсказала некоторый другой подход, который может существовать даже в альтернативной, довольно жесткой команде. Дело в том, что «Siellä on Vielä» рождены были, чтобы играть в маленькой своей стране Финляндии, где они были реально самым мощным коллективом, культовым коллективом, и где в силу специфики, в силу того, что страна очень маленькая, они играли, должны были играть часто в одних и тех же местах. И для того, чтобы не повторяться, они помимо своей электрической, очень мощной программы, играли акустические концерты, которые были не менее интересны, которые были по-своему также уникальны. И когда мы вернулись после какого-то там очередной нашей поездки, мы решили, ребят, а давайте попробуем сделать вот такой вот типа, такой анплаг, да, то есть сделаем акустическую версию, мы вот воспринимаемся как жесткая группа, а что вот будет, если мы возьмем акустические инструменты и попробуем звучать вот как бы акустически, ну, к тому же накопилось довольно большое количество песен, которые просто в электрике мы по каким-то причинам там не делали, вот, и так родился, в общем, первый акустический альбом, который получил название «На кухне», потому что, ну, как бы он идейно и, в общем, действительно, как будто ты сидишь на кухне там и поешь песни под акустическую гитару, вот, и нам показалось так интересно, что мы делали и отдельные акустические живые программы, вот, выступали как акустический коллектив, и иногда даже совмещали, то есть мы начинали, предположим, с акустики, вот, а потом плавно переходили в электрику. Это был довольно долгий период, я думаю, года три мы вот таким образом экспериментировали. Ну и опять-таки, в Москве было тогда не так уж много мест, где можно, может звучать тяжелая альтернативная музыка, не так уж много. Но вот по России мы никогда особо много не ездили, так что вот не вылезая там на 30 концертов уехать по городам, вот скажем, Звукиму много ездили, Аквариум много ездил, вот, а Вабанк много никогда особо не ездил. Вот, и для того, чтобы заполнить этот вакуум, чтобы как бы разнообразить себя и не быть представленным своей российской публике только как жесткая группа, вот мы записали альбом «На кухне». Собственно, с него и пошло потом, по крайней мере, мы стали пионерами в этом смысле, акустических альбомов многих других российских коллективов. То есть того, что потом на MTV было названо «Unplugged». Да, вот, в общем, мы были первые «Unplugged-овцы», такие реальные, кто его концептуально сделал как «Unplugged».
Так, ну, я не буду про кусты всякие глупые говорить. Может быть, сейчас споете что-нибудь из того, что, скажем, завтра на концерте не будет, а вот можно спеть.
Ну, не проблема, пожалуйста, давай. Если вам средь бела дня в квартиру позвонят, не открывайте. Если среди ночи вас разбудит телефон, не отвечайте. Это провокация. Я знаю, это провокация. Если каждый день жена грозится, что уйдет от вас, не верьте.
Замечательно. Причем песня, по-моему, подобрана очень точно к моменту, поскольку «На кухне» в какой-то мере являлась и провокацией тоже.
Да, в какой-то мере, да.
Причем провокации-то вы решили не прекращать и следующим альбомом просто вдарили, потому что «Так надо» — это, на мой взгляд, вообще самый тяжелый альбом Вабанка.
Да, это точно самый тяжелый альбом Вабанка, и альбом целиком и полностью выдержанный в стилистике хардкора, вот, причем такого европейско-американского хардкора.
Генри Роллинс.
Еще до Генри Роллинзовского этого периода, но, тем не менее, он, конечно, то, что вот на Западе имеет название такой хардкор old school. Вот, то есть представителями этого направления, наверное, являются такие группы, как Sick of It All. Ну, в каком-то смысле, наверное, да, и Генри Роллинс тоже. Ну, вот, ну, в общем, вот такого типа команды.
Вот там есть спрятанный трек. Длинная инструментальная композиция.
Очень красиво.
Да, и так как примерно тогда же началась компания Stop the Madness, у меня почему-то возникло ощущение, что она имеет непосредственное отношение к этому, нет?
Нет, вы знаете, она вот к этому не имеет непосредственное отношение. Мы тогда просто узнали об этом, об этой идее Stop the Madness. Вообще узнали о том, что это такое неформальное и совсем не фиксированное движение. Просто некоторые рок-музыканты, кто-то это придумал, и некоторые под этим подписывались, ставя такой значочек, шприц перекрещенный, что значит прекратим безумие, то есть прекратим употребление, или, по крайней мере, пропаганду употребления сильно действующих наркотиков. Они никогда не выступали против марихуаны, они в первую очередь выступали против героина, там, коки и вот такого типа. Но так как мы никогда не увлекались как бы наркотиками и реально считали, что это зло, которое мы видели как бы живьем, мы видели его воздействие, и к тому времени уже пошли у нас первые смерти наших российских музыкантов от этого всего дела, вот, и мы похоронили уже нескольких наших приятелей от этого, опять-таки, дела. Мы посчитали, что будет не лишним, если мы такой значок поставим, потому что, ну, кто слушает рок-н-ролл? В основном это, конечно, молодежная аудитория, и мы, в общем, совершенно искренне присоединились к этому движению, тем самым, как бы, в общем, призывая и других музыкантов последовать нашему примеру. Более того, тогда уже передача на радио «Максимум «Учитесь плавать» шла полным ходом, тогда уже готовился первый фестиваль «Учитесь плавать». Вот, и мне показалось не лишним, если внутри передачи как бы этот слоган «Stop the Madness» будет активно пропагандироваться и будет как бы вести такую, ну, пускай не уж очень явную агитационную, да, работу, но, во всяком случае, позиция, так сказать, «учитесь плавать» будет в этом смысле выражена.
Обозначно.
Вот, я совершенно не жалею, мне кажется, что это было сделано абсолютно правильно, и все те группы, которые потом так или иначе были связаны с нашим движением и с фестивалем «учитесь плавать», должны были совершенно непременно и четко придерживаться этого «Stop the Madness», этой идеи.
Хорошо, с движением понятно, а так, давайте все-таки разберемся с треком. Что же это было такое тогда?
Когда мы записывали этот альбом, часть его записи происходила в очень интересном месте, называется Музей музыкальной культуры имени Глинки. В этом музее есть реально действующий духовой орган, очень хороший, собранный когда-то очень давно, собранный в Москве немецким мастером. И звучание этого органа настолько красивое, что когда мы его услышали, нам захотелось как-то его вставить в наш альбом. И мы нашли просто так один из ходов. Мы практически с органа начинаем, потому что у нас получается там интродукция, да, на альбоме. Да. А заканчиваем мы кавер-версией песни Майка Науменко, которая называлась «Обычный парень». У нас она получила название «Так надо» по последним словам этой песни. И так как она была сыграна в ми-мажоре, вот, то мы попросили парня, который там работал в этом музее, попросили его записать просто ми-мажорный аккорд, взятый в разных регистрах на этом духовом органе. А так как там все приспособлено к этому, тебе не нужно специально настраивать микрофоны, они уже стоят в зале, великолепные микрофоны, в зале с очень хорошей акустикой. Я там потом несколько раз выступал со своими сольными концертами, в частности, пел там Вертинского. Вот один из лучших концертов там был и Вертинского. Вот. Мы просто попросили этого органиста взять ми-мажор, и в течение там 10 или 12 минут мы писали вот этот ми-мажорный аккорд, когда он включал различные регистры. Поэтому если вот долго слушать этот скрытый трек, ты услышишь, что там она как бы плывет. Орган — это совершенно живое, духовой настоящий орган — это совершенно живой инструмент. К нему раньше в древности так и относились, он был абсолютно живым. Вот, и вот этот живой ми-мажор так вот, собственно говоря, и заканчивает вот большой альбом «Так надо».
Не, ну он вообще действует, что-то выводит куда-то на уровень медитации.
Да.
Похоже на мантры.
Да, мы этого и хотели.
Так оно и есть.
Да.
Так, хорошо, тогда пропустим несколько других этапных альбомов. Хотя на самом деле на альбоме «Домой» можно остановиться, потому что достаточно неожиданный электрический для Вабанка альбом был, разноплановый очень, и я даже не могу сравнить ни с одним из предыдущих электрических альбомов группы его. И кроме того, там был вот приглашен, как уже сегодня говорили, Кинчев. Угу. Кстати, почему это, чья идея-то была?
Это была идея как раз Алика, нашего бас-гитариста.
Это именно он
захотел,
да?
Да, они дружат с Костей, они перезваниваются. Мы с Костей не находимся в таких близких отношениях, видимся только на каких-то совместных концертах, что бывает крайне редко. Вот. А Алик, наш бас-гитарист, так получилось, что они дружат с Костей, перезваниваются. И поэтому, когда мы репетировали эту песню для альбома, он сказал, вот мне почему-то вот видится, вот как автору текста, мне почему-то видится, что здесь Костя, вот это его образ. Он бы здесь очень мог бы здорово дать хорошую краску. Хотите, я с ним поговорю, если он согласится, он придет. И он поговорил с Костей, он пришел. Мне очень понравилось, как у нас это прозвучало. Я вообще считаю Кинчева очень хорошим вокалистом. Я сейчас абстрагируюсь от творчества Алисы, потому что о ней нужно говорить особо. И я неоднозначно отношусь к Алисе. Но то, что Кинчев очень хороший вокалист, я это говорил всегда. Вот, он замечательный вокалист и очень хороший шоумен.
Вы работали со многими людьми именно над совместными проектами, там, будь то песня или альбом. Mm-hmm. С кем больше всего понравилось?
Ну, больше всего, наверное, запомнилось, потому что это было самое длительное сотрудничество, наверное, все-таки с Гариком Сукачевым. Оно и продолжается до сих пор. Не в таком, конечно, масштабе. Я имею в виду по сравнению с альбомом «Боцман и бродяга». Это была целая совместная, реально большая программа. Вот. Правда, она существовала очень недолго живьем. Мы исполнили, по-моему, не то 4, не то 5 концертов, и только в Москве. Вот. Но зато по итогам этих концертов мы записали концертный альбом. Хорошо, что мы тогда вот сообразили это сделать. Вот. Хотя Гарик, в общем, стратег такой мощный, он сразу сказал: «Саня,
Это будет офигенная работа.
Вот. Ну, в общем, на самом деле так и получилось. Так уже и получилось, прошло 8 да. лет, этот альбом до сих пор активно продается. Это я знаю, потому что наш издатель этого альбома, Андрей Гаврилов, фирма Solid Records, нам регулярно продолжает выплачивать роялти с этого альбома. Это значит, что он продается. И оказалось, что это очень успешный проект. А сейчас мы с Гариком сотрудничаем только вот, ну, как бы на таких разовых, что ли, акциях. Скажем, вот он выпускал, делал презентационный концерт своего нового альбома «Поэтика» в Москве. И я принимал участие у него там в качестве гостя на этом альбоме, именно на концерте. Вот. А я, в свою очередь, придумал такой проект, который был посвящен столетию Вадима Козина, который в этом году вот, мы отмечали 21 марта. И одновременно днем рождения Александра Вертинского и Леонида Осиповича Утесова. Они все трое родились 21 марта. Вот. Я вовремя это подметил несколько лет назад, и когда вот наступил год столетия Козина, я решил их всех троих объединить и сделал программу вот только из этих трех артистов. Вот. И туда, соответственно, эту программу тоже пригласил нескольких гостей, вот, в том числе и Гарика Сукачева, а также Иру Богушевскую и артиста по имени Буч.
Артистку.
Да, артистку по имени... Но она не любит, вот, когда ей говоришь, там... Вот они в таком, поэтому я так везли. Артиста по имени Буч. Вот. И вот мы сделали вот такую программу. Я сделал такую программу с участием вот этих гостей. Вот таким образом мы как бы с Гариком продолжаем сотрудничать уже не на больших проектах, а на таких вот маленьких. Но тем не менее для нас, мне кажется, это интересно, потому что и он всегда с удовольствием откликается, и я всегда откликаюсь, когда он меня зовет. В частности, вот он в Амхате будет повторять эту поэтику. Вот. Он будет повторять в Амхате в октябре, если я не ошибаюсь, он уже меня туда тоже позвал, вот на этот именно концерт.
А, кстати, вот мальчишку не могли бы спеть с этого проекта?
Нормально. Ну вот это точно совершенно незапланированная песня, я ее не пел уже несколько лет. Если вспомню, то могу попробовать, по крайней мере.
Зачем я не родился в 17-м году? Меня бы приучили к полезному труду, мне путь бы указали в счастливый теплый рай. А так я просто-просто, я просто тунеядец и лентяй. Эх, грустно мне, ребята, эх, грустно мне. Зачем я не родился в семье политрука?
Спасибо большое. Кстати, Дима, у нас есть что-нибудь на пейджере?
Да, у нас есть один вопрос. Вопрос к обоим гостям. Скажите, пожалуйста, как вы боретесь со своими драконами, которые, по утверждению Шварца, есть у каждого? Подпись «Арина».
Ага.
Вот такой вопрос.
Я своего дракона прикармливаю, отношусь к нему очень нежно, позволяю ему растить не только крылышки, но и зубки. В общем-то, борюсь с ним исключительно лаской и нежностью, в надежде на то, что он ничего плохого не будет заставлять меня делать.
Ну, а я, в общем, своего дракона не только прикармливаю, но иногда еще и припаиваю, чтобы он чуть-чуть стал поласковее. Ну, а вообще с драконами я дружу, потому что моя очень-очень давнишняя татуировка, которую я сделал, именно связана как раз с драконом. Я изобразил дракона у себя на плече и сделал это неспроста. Я считаю своего дракона очень важным для меня существом, и в этом смысле тоже его всячески ублажаю.
Спасибо за ответ. Теперь перейдем немного к совместным работам. Поподробнее поговорим об этом. Конкретно о библиотеке путешествий.
Угу.
Том первый был «Цыганский рок-н-ролл» с братьями да. Жемчужными.
Да.
Том второй был «Странные песни Вертинского».
Нет, том второй был по направлению к танго.
А, по направлению к танго. Да. А том третий уже...
«Ведьмы и стервы».
«Ведьмы и стервы».
Да.
Вот вопрос в чем. Первые два тома, они были ориентированы на какую-то определенную музыкальную направленность. А третий же том, он не соблюден, не соблюдается эта тенденция. И более того, если первые два, они были, ну, как бы это сказать, в традиции сделаны и даже просто одной музыкой несли какое-то светлое такое начало, и все-таки танго и цыганские песни, это все так хорошо и светло, то третий альбом, который называется «Ведьмы и стервы», он по своему характеру мистический, мрачный.
Более мрачный.
Более мрачный, да, даже где-то местами тяжеловатый именно в психологическом плане.
Ну, таково, вы абсолютно точно заметили, но такова была именно задача. Дело в том, что я вообще эти идеи путешествий придумал, придумал как некий для себя, некую отдушину от того, что я делаю в Вабанке. Мне нравится работать в Вабанке, я с удовольствием работаю с этим коллективом, и вот уже 17 лет мы как бы так или иначе, но мы существуем и делаем альбомы. Вот, а что касается сольного творчества, здесь я совершенно свободен, да, но чтобы эту свою же собственную свободу ввести в некие концептуальные рамки, важные только для меня, естественно, вот, я придумал, что я буду делать такие путешествия, которые, знаете, вот как у нас в детстве, не знаю, как сохранилась ли она до сих пор, но вот у нас с Артемом точно в детстве это было, такой 20-томная библиотека приключений, вот, которую все мы, конечно, читали, и многие книги из которых, скажем, со мной существуют до сих пор. Я имею в виду «Остров сокровищ», там, там же «Дети капитана Гранта», скажем, да, ну и так далее, там «Приключения Шерлока Холмса». Вот, почему бы не сделать такую, такую серию, но только музыкальную, которая будет моя, именно моя. И это произошло как раз, когда я придумывал вот эту альбом «Цыганский рок-н-ролл». А следующий альбом по направлению к танго, да, это была музыкальная направленность, но ведь путешествие может быть совершенно в любую область, в том числе и в область психологических каких-то материков, да.
Но это... я только сейчас подумал, что музыка-то это тоже... женщина это тоже...
Тоже область, музыка. Без сомнений. Это тоже... Нет, и потом это тоже область. Область. Просто ну, никто конечно, не говорил, конечно, что тебе да. нужно путешествовать только в музыкальную область. Так как я сам придумал эту концепцию,
ведь то я сам... Ведь область, да. Женскую область.
Да, да. Можно, например, там путешествие, может быть, и условно говоря, там, в Саров, да. Весь альбом связан с путешествием в Саров. Это будет тоже путешествие. Оно будет и географическое, и не географическое. Вот. Отсюда было вот это. Ну, а само название «Ведьмы и стервы», потому что мне было не очень любопытно как бы путешествовать, ну, вот по обычным женщинам, что там по ним путешествовать, там, в общем, как бы, ну, по крайней мере, для меня это не очень интересно, а вот попутешествовать, да, а вот попутешествовать вот к ведьмам там обратиться, к таким вот загадочным как бы существам, ну, и в то же время там пройтись по стервам, так сказать, понять, что это для тебя вообще значит. Вот, вот отсюда такое название «Ведьмы и стервы», соответственно, практически все вещи этого альбома связаны так или иначе вот с женским вопросом.
Да, и несмотря на то, что ведьм там больше, стервы выглядят яростнее как-то, да, на ярость. Альбоме. Ярость. И мне показалось даже, что термин «стервы» употребляется не столько в женском отношении, сколько как вообще некий символ да. межчеловеческих отношений.
Да. Да, который становится, к сожалению, зачастую очень... зачастую становятся стервозными в нашем мире, исчезает как бы чистота отношений, и те небольшие, нечастые попадания людей друг в друга, я, например, лично очень ценю. Я считаю, это самое ценное вообще, что есть у меня в моей жизни. Вот это вот круг, небольшой круг людей, с которыми я дружу очень давно, я вообще ценю и дорожу понятием дружба или близкие отношения. Совсем не обязательно это должен быть вот как бы вот близкий друг, но вот человек, с которым тебя надолго связывают хорошие отношения, я к этому отношусь особенно, и считаю, что это надо ценить в наше время. Вот. А стервы, это, конечно, вот эти стервозные отношения, это все то, что зачастую нарушает нашу гармонию наших человеческих отношений, и то, что хотелось бы, чего хотелось бы желательно избегать в этой жизни.
Ну и еще вот осталось буквально немного нам по истории Ва-Банка. Это прежде всего Нижняя Тундра. Неожиданная работа, прямо скажу, с Пелевиным вместе. Но итогом-то ее стало, чего уж тут греха таить, прохладные отношения как слушателей, так и критики вообще, по-моему, как-то негативно отнеслись к ней.
Вот, ну, не согласен я здесь с вами. Я считаю это самым сильным альбомом группы Ва-Банк. Самым сильным, я это подчеркиваю. Я уже написал с тех пор очень хороший альбом «Босиком на Луне», но тем не менее «Нижнюю Тундру» я считаю неизмеримо глубже и сильнее. Ну, обидно, если он не очень пока был принят. Но вы знаете, альбомы тем хороши. Это как рукописи, которые не горят. Если он будет заценен через 5, 7, 10 лет, ведь это же абсолютно все равно. Значит, может быть, ему еще не настало время, такое бывало и в истории музыки, и не только со мной, маленьким музыкантиком, а с гораздо более могущественными и мощными фигурами. Здесь достаточно вспомнить, я даже не буду вспоминать, чтобы не было ассоциаций в сравнении. Достаточно, много чего достаточно вспомнить. Вот, каждую работу ты делаешь, прежде всего, как отчет самому себе. Как отчет самому себе, это была очень интересная, очень сложная и очень глубокая работа. Я очень доволен и благодарен судьбе, что она нас свела на этом этапе с Виктором Пелевиным, который написал замечательный рассказ «Нижняя тундра». И мы в результате долгих-долгих усилий, но тем не менее сделали альбом, за который мне то, что называется, не стыдно.
То есть вы считаете, что он сильнее, чем «Босиком на Луне»?
Он сильнее, чем «Босиком на Луне», да.
А вот я просто слышал как-то в одном из интервью или читал, что про «Босиком» вы говорили именно так, Ва-Банк должен был звучать.
Да, конечно, потому что одно дело эксперимент все-таки, да, а другое дело постоянное реальное звучание коллектива. «Босикомыч» — это то, как звучит Ва-Банк сейчас. И как, наверное, он будет звучать приблизительно, как он будет звучать на следующем альбоме. А «Нижняя тундра» — это концептуальная, серьезная работа.
Ну, это да, от начала до конца. Да. Что, Дим, вопрос? Ну, спасибо большое за встречу. Время нас уже сегодня поджимает, к сожалению. На прощание.
Может, скажем еще раз, что завтра будет концерт? Нет?
Да, обязательно скажем.
Конечно.
Я думаю, все, кто слушает, все об этом знают, потому что сообщалось не раз. Завтра концерт в кинотеатре России в 13:00. Приходите обязательно. Там будут и Скляр, и Троицкий, и будут еще и Синкопы, и Тайсо из наших. Вообще, концерт, или как его назвал Александр Скляр, мини-фестиваль.
Ой, я назвал-то.
Ну, ага, кто же сказал? Это даже не концерт,
по-моему,
это
Стаканов назвал мини-фестиваль. Ну, не важно. Важно, что это будет несколько исполнителей, это можно назвать мини-фестивалем. То есть, в любом случае, мы не грешим против истины. Это не будет только мой сольный концерт. Хотя я первый раз в Сарове, я, конечно, хотел бы как-то показать саровской аудитории, что из себя представляет там А.Ф. Скляр как артист с гитарой. Вот, поэтому, если вы завтра придете на концерт, вы услышите самые разные песни. Я не буду исполнять какую-то одну из одного пласта. Я постараюсь исполнить и ва-банковские, и свои сольные песни. И даже если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. То есть это, в общем, будет такое некое общение с аудиторией. Если, конечно, аудитория этого захочет. Если не захочет, ну, тогда просто только песни.
Да, уверен, что захочет.
И goodbye.
Так что завтра в час дня в кинотеатре «Россия» будет замечательный концерт. Все приходите. Я же хочу от себя и вот вообще от нас всех выразить благодарность прежде всего за творчество, которое сопровождает Спасибо. Нас уже столько лет. Я не помню уже даже
17.
Сколько.
17.
Нет, я не помню, когда я первый раз услышал Ва-Банк, это было чуть позже, наверное, году в 89-м, 88-м, может быть. Но давно уже. Большое спасибо. И спасибо за то, что приняли приглашение, пришли к нам на радио, за песни спетые. Ну и что я могу сказать? Сейчас мы послушаем на прощание песню с лучшего, как считает сам Александр, альбома группы Ва-Банк «Нижняя тундра». Песня, а эта песня вообще, на мой взгляд, самая лучшая на этом альбоме. То есть, можно, кстати, ее назвать пиком творчества?
Но на этом альбоме я тоже думаю, что это, наверное, самая сильная песня.
Называется она «За Гагарой».
Да? Да.
Да, за Гагарой, правильно. Все, за Гагарой с черным пером. Что-то я вдруг подумал, что не о том говорю. Все верно. За Гагарой с черным пером. Ну а мы с вами прощаемся.
Всем пока.
Всем пока. Удачи, приходите завтра на концерт. А что вы можете пожелать нашим радиослушателям в качестве заключительного слова?
Завтра увидимся.
Ну да, приходите, ребят, на концерт, мы постараемся. Счастливо, спасибо, Саров, спасибо вам, друзья.
Пока. Итак, ва-банк за Гагарой с черным пером.